В тот год, когда перешла на свой участок Варвара Николаевна, вернулась из Иерусалима сама Анастасия Дементьевна. Она, по-видимому, примирилась с жизнью своих дочерей, хотя и не одобряла ее. Но простить им и отцу Понтию, что они принадлежали к автокефальной православной церкви в Польше, а не к патриаршей, не могла. Своим архиепископом Корецкая считала архиепископа Елеферия, а не Виленского. В Вильно была небольшая группа православных, которые тоже не признавали автокефальной церкви в Польше и составляли так называемую патриаршую церковь, которой принадлежала и сама Корецкая. По всему видно было, что у нее самой в душе происходило разделение. Часто она готова была примкнуть к общей жизни Михновской, но сильное влияние ее знакомых из патриаршей церкви и влияние владыки Елеферия, с которым она переписывалась, мешали ей сделать этот шаг. Вернувшись домой, Анастасия Дементьевна взяла себе часть дома и стала вести совершенно отдельную жизнь. Так под одной крышей дома ютились два мира, абсолютно противоположные друг другу. На половине, где жила Анастасия Дементьевна, собиралось светское общество, раздавалась музыка, а рядом, через одну только переднюю, текла тихая, скромная, богоугодная жизнь, полная трудов и невидимой внутренней борьбы со грехом за спасение души. Много было перенесено общиной тяжелого за это время. В этот период и приезжал виленский владыка Феодосий по причине доносов. Владыка приехал запросто, один, и был поражен строгостью жизни, которая велась в общине. Так что даже хотел запретить отцу Понтию это, говоря, что ни один монастырь так не живет. Но поговорив со старшими и пробыв 2 дня в общине, убедился, что вся эта строгость происходит от ревности и горения духа ко Господу, и никто никого не принуждает. Уезжая, владыка обратился с теплым словом к сестрам, выразив радость, что есть еще ревностные души, которые стремятся ко спасению, и завещал сестрам хранить, ценить и слушаться своего опытного, мудрого, духовного руководителя, как он назвал отца Понтия. Стремление к уединению, которое у батюшки было от юных лет, и теперь не пропадало. И он решил переселиться из центра общины на участок Варвары Николаевны, который был самым отдаленным и тихим, и который батюшка шутя называл скитом. Бог послал духовного сына, давшего денег на постройку отдельного домика в 3 комнаты на этом участке, куда отец Понтий и перебрался 26 августа 1928 года. Желание батюшки исполнилось, и он получил более уединенное жилище, где мог свободнее предаваться богомыслию и молитве. Но покоя все равно не имел ни телом, ни душой. Дверь его кельи всегда была не заперта для нуждающихся в его помощи и для сестер, которые приходили ежедневно открывать свои помыслы и недоуменные состояния. Консистория не переставала досаждать отцу Понтию, но владыка на все доносы теперь отвечал коротко: «Я сам знаю отца Понтия, и я там был». На время недоброжелатели притихли, но всеми силами старались затруднить жизнь батюшки. Стали требовать, чтобы он в Побеньской церкви чаще совершал богослужение, чем в Михновской, и больше бы проявлял заботы о прихожанах той церкви. Батюшка видел, что эти требования были несуразны, так как и в большие праздники Побеньская церковь была почти пустой, а к прихожанам он относился по совести, как и ко всем, так же, как и кротко терпел эти нападки от своего начальства. В 1933 году батюшка подал рапорт об увольнении его за штат. Вопрос консистории был поставлен ребром. Пусть отец Понтий переедет на жительство в Побень или уйдет за штат. Живя в Меречмихновском, батюшка обслуживал Побень уже 11 лет. Его трудами была возвращена Побеньской церкви земля, которой уже завладели польские власти. Батюшка не покинул свое детище, Михновскую общину, и ушел за штат. Сильная горечь осталась у него на душе за несправедливое отношение своих же духовных властей. Впоследствии, когда пошли неурядицы с другими священниками в Побеньской церкви, отца Понтия просили принять ее обратно, и батюшка принял ее на себя временно, на короткий срок. Каждый год отец Понтий отлучался из общины и ездил в другие приходы, куда его приглашали настоятели по просьбе своих прихожан. И что это были за поездки? Сколько народу собиралось? Приходили за сотни верст в тот приход, где батюшка должен был служить. Верующие ждали этого дня, как святую Пасху. На станции собиралась целая толпа, чтобы встретить своего дорогого пастыря. Когда поезд подходил, жутко было смотреть на эту волнующуюся толпу, которая с напряжением ждала выхода батюшки из вагона. И при виде его бросалась к нему, теряя самообладание и сметая все на своем пути. Каждый хотел скорее получить благословение, но это было немыслимо в такой давке. Отца Понтия хватали за рясу, целовали ее, кричали и плакали. Если бы не охрана из мужчин, то и самого бы батюшку могли растоптать. Батюшка с трудом пробирался через толпу к подводе и, сидя на повозке, иногда благословлял народ. Когда он ехал, по пути его встречали с любовью и радостью. Делали арки из зелени. В деревнях ставили столы с хлебом и солью около своих домов. Встречали его толпами, становились на колени. Если было время, отец Понтий останавливался и благословлял народ, каждого по отдельности. Но это бывало редко. Приходилось проезжать быстро, без остановки, так как нужно было спешить, и обычно батюшка благословлял всех встречающихся общим благословением, делая исключение только для больных. Иногда отец Понтий по просьбам верующих заходил в их дома. Это счастье выпадало немногим, и радость их была велика. Они от счастья не знали, как встретить батюшку. Выстилали всю дорогу через свой двор дорожками цветной ткани или белого полотна, которые тянулись к дому до самого почетного угла под иконами, куда и просили присесть батюшку. От радости хозяева ничего не говорили и только со слезами смотрели на дорогого гостя. Отец Понтий посидит немного, скажет несколько ласковых слов, ободрит хозяев, встанет, помолится у икон и пойдет. Но выйти было не так просто, как войти. В ту хату, куда заходил батюшка, сейчас же набивалось столько людей, что приходилось мужчинам энергично пробивать ему дорогу. Его и тут хватали за одежду, целовали ее, и батюшка с трудом добирался до подводы, чтобы продолжать свой путь.